По страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Вот это «В путь» мне особенно нравится, когда мы такие перебегаем от Ветхого Завета к Новому, потом от Нового Завета к Ветхому. Но сейчас стало хотя бы попроще, потому что не так много времени прошло между вот этим... Слушай, Алена Вальц, мы с тобой всего на 500 лет вперед. Вот сейчас перебежим.
Всего лишь.
Да, это помнишь, когда мы читали еще книги Пятикнижия Моисеева, потом к Евангелию? Да, 1500 лет туда-обратно. Моисей, Евангелие. А сейчас всего 500 лет. Вообще почти современники.
Но не нужно расслабляться, потому что мы уже скоро опять вернемся в Ветхий Завет. Но, с одной стороны, это неплохо, потому что мы еще не успели забыть пророческую книгу, которую читали недавно. Но на этой неделе мы с вами погружались в Новый Завет, читали, погружались, скажем, опять в эпистолярную связь апостола Павла, в его личные послания, его друзьям, его соработникам, соратникам, его детям, можно сказать, духовным.
И вот. Как я рад, что во времена апостола Павла еще не было не только мессенджеров, но даже электронной почты не было. Ты представляешь, если бы апостол Павел изъяснялся в стиле месседжей, сообщений, коротко, да, согласен, поставь вот этого на служение, или там должен быть такой, и все, и там даже точка стоит, дальше уже непонятно что. Вот. А нет, эти люди писали друг другу длинные письма. Я могу про себя сказать, что я последний раз длинное письмо писал, наверное, еще в студенческом возрасте, еще на бумаге. Алена, а ты застала длинные письма? Вот
конечно,
писала?
Конечно.
Да?
Я застала,
серьезно?
Да, писала письма, да.
И был очень четкий жанр, то есть были определенные правила, как это письмо писалось, то есть, собственно, вначале приветствие, потом основная часть, потом заключение. Да. Вот. И интересно, что апостол Павел этот жанр использует, и особенности этого жанра использует. Мы дойдем до письма Филимону сегодня, надеюсь. Там очень четко прямо в начале, прямо во вступлении видно, про что он хочет написать. Это такая как увертюра к симфоническому произведению или к опере, да, вот когда у тебя... В опере, конечно, не к симфоническому. Вот, когда у тебя идет такое... Проходят все темы, которые будут дальше. Вот здесь то же самое. Но первое письмо – это послание к Титу. Тит на Крите. Студенты обычно выучивают по такой рифме. Там, Тит на Крите. Павел в Эфесе. Тимофей в Эфесе. Павел вот туда, а там оставил Тимофея в Эфесе. Там рифмы не получается. А Тит и Крит рифмуются великолепно. И мы ведь с тобой выходим за пределы книги «Деяния апостолов». Потому что вот эти путешествия, значит, когда Павел пишет в пятом стихе, для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил неоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Значит, Павел, очевидно, уже был на Крите, Павел начал там что-то, а мы об этом ничего не знаем из «Деяний апостолов». То есть, очевидно, это история, которая была уже после того, что написано в «Деяниях апостолов». То есть получается, что... Ну, такая самая частая реконструкция.
Получается, что книга «Деяния апостолов» не закончилась.
Нет, конечно.
И она пишется, возможно, и в наше время, да?
Да, конечно. Там прямо многоточие. Да? Когда-то был популярный в Америке христианский коллектив. Вот, называлось это Acts 29, Деяния 29 глава. Да, ну и вот, в принципе, эта история про Деяния 20 главу, там 28 глав, а 29 мы пишем. Вот мы, может быть, это, конечно, слишком так восторженно сказано. Вот, ну уж какую пишем, такую пишем.
Как пишем, так пишем. Как научились, так и пишем.
Вот, и вот как раз Павел и пытается научить Тита, и я думаю, что Тит научился действительно многому. И Павел говорит абсолютно конкретные вещи. Он говорит о том, как должна быть организована церковь. Церковь, он говорит о том, кто должен был быть в церкви, он говорит о том, чем эти люди должны заниматься. И во многом это, конечно, повторение послания к Тимофею. Да, вот первое послание к Тимофею об этом же. Но Павел понимал, что нужно донести это и до Тита. И сначала требования к руководителям церкви, тем самым пресвитерам. В послании к Титу были епископы. Я думаю, что в данном случае это, скорее всего, одно и то же. А здесь пресвитеры. И прочитай, пожалуйста, эти требования с 6 по 9 стихи 1 главы.
«Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать».
Вот здесь очень важна цель в конце – и наставлять, и обличать. То есть зачем это все нужно? Ну, потому что в церкви будет две группы людей. Одних нужно будет учить, и они будут готовы учиться. А других нужно будет обличать, потому что учиться они не готовы, они постоянно спорят, они постоянно противятся. И, к сожалению, в церкви за время ее истории здесь как раз вот в этом плане есть определенные и достаточно серьезные, я бы сказал, перекосы. Порой церковь начинает просто учить, ну, считая, что если мы будем учить, то, соответственно, все оппоненты, они быстренько так научатся, значит, все у них такое будет нормально. Но я же проповедую об этом, уже 15 лет проповедую, вот, а что-то они так не учатся. А эти оппоненты тоже начинают учить где-нибудь в уголке. Или я рассказывал эти эпизоды уже в наших эфирах, когда какие-то странные люди приходят в церковь и просто начинают людей уводить из церкви, говорят, вас здесь неправильно учат. Либо это начинают делать громко, либо начинают это делать потихоньку. Или еще одна тактика, я не случайно обо всем этом говорю, потому что сейчас будет вторая часть этой первой главы, где, собственно, Павел об этом тоже говорит. Значит, люди, которые приходят в церковь, и вроде бы они даже на служении сидят, и вроде бы даже чему-то учатся, но они начинают малую группу и начинают какую-то свою ересь проталкивать на малых группах. Ну что, ну я же хожу, я тут даже вот в малых группах участвую. И Павел говорит Титу, нет, ты будешь учить, и ты будешь обличать. Значит, вот обличение – обязательная часть, потому что только учением эти проблемы не решишь. Но есть и другая крайность. Это целые группы, целые организации, ну и церкви такие тоже есть, и служения такие есть, которые только обличают. Они всем говорят о том, как не надо. А вы нам не говорите, как не надо, вы нам еще заодно скажите, как надо. То есть так, вот это вот секта, вот это секта, вот это секта. А где не секта-то? Ну вот, наверное, мы вот единственная не секта. Но вы хотя бы это объясните, там, объясните, в чем там это не секта. Поэтому и обличать, и вот это, кстати, двойная задача, она появляется более четко, она сформулирована более четко здесь, в послании к Титу. Это и учить, и обличать. Но если у вас будут вопросы по поводу значения вот этих требований, что они предполагают, например, что такое не биться, да, но это вот, значит, ну, если он не бьет жену, то это значит, он точно уже пресвитер хороший, да, вот, но написано же не биться. Нет, на самом деле здесь все-таки скорее другое, не распускает руки или даже не применяет силу, там, где эту силу применять не нужно. Вот в разных переводах вы можете почитать переводы по-разному. И еще одна боль для пасторов, для служителей. Мы отлично понимаем, что человек, который занимается церковью, прежде всего должен был показать и показывать свое лидерство, свои лидерские качества в семье. Не случайно здесь подробно говорится, в частности, про детей, да, что каких детей должен иметь епископ. Вот. И если он не наставил детей, если дети у него уходят от Бога, тогда возникает вопрос, а может ли он наставлять церковь? Это все, конечно, хорошо, это все понятно. Но мы знаем немало случаев, причем даже известных служителей, про известных служителей это обычно в биографиях не пишут. Но если углубиться, то ты узнаешь, что там ситуация тоже непростая. Когда дети, вроде бы живя в семье, следовали за Господом, служили Господу, а потом они выходят из семьи, и они пускаются во все тяжкие, да? Ну или даже, может быть, не пускаются во все тяжкие, а просто уходят от Бога. Вот такие истории, да, и богословы...
И что тогда в таких случаях делается?
Вот хороший вопрос. Потому что кто-то скажет, есть такая точка зрения, что раз этот пастор, этот служитель не воспитал следующего служителя, не воспитал ребенка, сына, дочь, которые любили бы Господа, раз сын или дочь ушли от Господа, уйдя из семьи, тогда, соответственно, и пастор этот или служитель этот обязан уйти из служения. Такая точка зрения есть. Есть люди, которые стоят на этой точке зрения. А другая точка зрения, и она столь же такая, также консервативная, евангельская, заключается в том, что пастор управляет своим домом и своими детьми, пока они у него в подчинении. А когда ребенок вылетел из гнезда, тут нужно понимать, что ведь в Израиле это все-таки было по-другому. Ребенок не мог настолько вылететь из гнезда, чтобы уехать, допустим, в какой-то другой город. Очень далеко, в совсем другую страну. Ну, блудный сын, конечно, ушел в другую страну, но он вернулся. Там был совместный бизнес с родителями. Это был реальный семейный бизнес, ему нужно было вернуться. Вот. Но смысл этой второй точки зрения в том, что мы отвечаем за наших детей, пока они находятся под нашим кровом. Дальше же у этого ребенка есть свобода, свобода действий. И люди, которые стоят на этой точке зрения, говорят о том, что... Ну, посмотрите, если считать, что человек должен уйти со своего служения, когда у него дети забурились, простите просто за такое слово, да, но оно точное в данном случае. Ну, Адам и Ева забурились. А что Богу-то делать? Перестать быть Богом, что ли? Детей не воспитал? Израиль забурился, Божий избранный народ. И Богу по этому поводу больно. Но чего ему делать-то после этого? Народ свой не воспитал. Да, получается, что с одной стороны есть ответственность, когда у нас дети дома, когда у нас дети с нами. И, естественно, если пастор или пресвитер, диакон, я бы тоже сказал, это относится к пастору, пресвитеру, диакону, служит, а у него сыновья... как сыновья Илия, помнишь, да? Вот, и он обо всем этом знает, и они под его руководством, и как Илия тогда говорит, нехорошо говорят о вас, вот нехорошая молва о вас, нехорошие слухи о вас, там, сыновья мои, первое царство, вторая глава, тогда это большая проблема. Это значит, что действительно служитель не может управлять своим домом. Вот, если же эти дети уже сделали свой выбор, они разлетелись из гнезда, то ситуация может быть другой. А может и не быть другой, потому что могут быть какие-то проблемы, которые были в детстве у этих детей, в этой семье они проявляются. И из-за этих проблем служитель не может заниматься служением. Но это... история, которая для очень многих людей актуальна. Вот. А ты сама-то как думаешь?
Ну, наверное, каждая ситуация индивидуальная, и нужно каждую ситуацию рассматривать индивидуально, но я все-таки склоняюсь больше к тому, что если служитель действительно в своих домашних, не может наставить, да, потому что я думаю, что ребенок, когда ну, вылетает из родительского гнезда, у него все равно есть уже какая-то база, то, в
Да.
чем он был наставлен. И я думаю, что если ребенок, там, подросток, у него есть понимание святости, праведности, наверное, в совсем тяжкие он не будет пускаться. А если он как бы пустился, ну, значит, родители, ну, где-то не досмотрели. Я все-таки думаю, что наверное, все-таки таким служителям не стоит служить, потому что вот все эти ситуации, они, хочешь ты того или не хочешь, они будут сказываться на служении. То есть этого служителя, ну, не будут воспринимать, ну, возможно, кто-то и будет, но, возможно, будут прецеденты, когда его не будут воспринимать как легитимного служителя, просто потому что он не смог свой дом обуздать, да, ну...
Вот, кстати, об этом говорит и доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовится наша программа, в коротких наших, ну как, нет, не коротких, конечно, 30-минутных передачах и в текстах этих передач, которые вы можете найти у нас в соцсетях, вот эта мысль тоже есть. Значит, то, что дисквалифицирует человека в служении, то есть вот те причины, по которым мы можем сказать, что нет-нет-нет, этот человек не может быть служителем. Тут нужно очень четко понимать, это не значит, что он плохой человек.
Да,
да?
Конечно.
Это не значит, что у него нет какого-то другого места в христианской семье. Оно есть в церкви, да, оно есть. Это просто значит, что вот этот человек не может быть пастором. В частности, по тем причинам, о которых ты сказала сейчас. Потому что иногда люди воспринимают вот эту ситуацию так, что «ага, я не могу быть пастором, значит, я вообще плохой христианин». Не-не-не, тут не про плохой или хороший христианин, тут про то, как ты служение будешь исполнять, что ты с этим будешь делать. Но мы же не скажем, что «ой, я не могу быть музыкантом, поэтому я плохой христианин». Вот. Или почему-то не скажет никто «ой, я не могу убираться в церкви после служения, полы подметать, спина болит. Значит, я плохой христианин». Не, мы так не говорим. Мы спокойно относимся к тому, что какие-то моменты указывают на то, что нам не нужно этим заниматься. Вот и в пасторском служении тоже есть моменты, по поводу которых мы говорим «нет, вот это исключает для тебя пасторское служение». А для тех, кто постарше, ну, я бы сказал, совсем постарше, даже постарше меня, потому что я такого уже в своей жизни не видел, но люди, которые еще старше, они рассказывают. И эти рассказы объясняют, почему такое напряжение у людей возникает. Значит, был такой перекос в некоторых церквях, ну, скажем так, очень консервативных, или даже слишком консервативных церквях христианских, когда человека могли исключить из церкви, отлучить, да, все-таки тут термин «отлучить», за провинности детей. Типа, ой, значит, у тебя дочка развелась, а дочке там за 20 лет уже далеко. Вот, значит, ты ее плохо наставил, значит, ты плохой христианин, значит, ты на отлучении. Вот буквально такие истории рассказывали. Слава Богу, насколько
я... Ну, понимаешь, я тут же, извини, перебью тебя, но это получается, это просто отлучение от какой-то структуры, от организации, понимаешь? Писание говорит, что никто не может нас отлучить от любви Божией, да, и от Бога. Но и это получается, знаешь, такая некая, получается, манипуляция. Ну, мне кажется, это совсем некорректно и неправильно.
Алена, ну а вот что, если церковь для меня, это вот и она и не только для меня, она в принципе... Она ведь и есть Божья семья, она же не... Тут, кстати, как раз к посланию к Титу. Он действительно, Павел действительно много говорит об организации в церкви, об организованности церкви. Но ты представляешь, ты сейчас только что сказал, значит, вот это отлучили от конкретной организации. Я сейчас так представил себе, что меня бы отлучили от общины, выгнали из общины. Я знаю, что... Кто отлучит нас от любви Божией в Господе Иисусе Божий. Христе? Да, в Иисусе Христе. Послание к Римлянам, 8 глава. Перечитайте с 28 стиха до конца главы. Я это все знаю. Но мне было бы очень тяжело. Особенно, если я в этой общине давно. Вот эта вот эмоциональная часть. Я не знаю, как меня Слава богу, никогда не отлучали. Тебя, насколько я понимаю, тоже. А нет, если бы нас отлучали, нас бы не взяли сюда эфир вести. И все. Как же отлученных брать? Ну, это очень серьезно. Вот. Но Павел-то говорит обо всем этом Титу по одной причине. А очень враждебное окружение. И вот следующая часть первой главы совершенно не политкорректно. То есть для современного общества это, значит, такая, знаете, дискриминация людей по конкретному признаку, принадлежность к острову Крит. Но Павел-то об этом ничего не знал, и слава богу. И он пишет Тимофею, Титу, как есть. Но тут интересная вещь. Я сейчас попрошу тебя прочитать с 10 по 16 стихи. Но история в том, что вот эти качества критян, про которые некий поэт говорил, они что-то на Крите не вымерли. То есть критяне, те древние критяне вымерли, я имею в виду те древние жители Крита. И хотелось бы, чтобы вот эти качества вымерли вместе с ними. Или хотелось бы, никого не хочу обидеть, но чтобы эти качества остались только на Крите. Не-не-не, они по всему миру. Вот, а когда Павел говорит Титу о служении, речь идет о служении во враждебном мире. Прочитай, пожалуйста, этот кусочек с 10 по 16 стихи.
«Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые домы, уча чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самим один стихотворец сказал: критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу».
Вау! Значит, обрати, пожалуйста, внимание. Они говорят, что знают Бога. То есть Павел тут все-таки даже не дошел до безбожников современных, да и не только современных. Вот. А это люди, которые говорят, что знают Бога, но дела этому не соответствуют. А у меня в детстве был родственник, ну, дальний родственник, который... Я тогда не знал, откуда это. Мне было просто очень смешно. Я даже не знаю, откуда, не уверен, знал ли он, откуда это. Он так в полушутку, когда я что-то говорил, да мне не хочется там, не знаю, учиться, мне не хочется заниматься, а музыкой заниматься, во. 5-6 лет начали меня отдавать, как, знаешь, говорили, отдали ребенка на музыку. А если ребенок понимает, что или пришел к тому, что вау, это его, да, тогда это одна история. А если просто отдали ребенка на музыку, он там мучается. Короче говоря, я там мучился тогда. Потом стал понимать, что это все-таки не мучение, это нечто другое, это лучше. Вот, короче, этот родственник мне так говорил: ну что, не занимаешься? Утроба ты ленивая. Утроба ленивая. 5-летнему, 6-летнему ребенку, да. Вот, а потом стал читать уже, когда уверовал, стал читать Библию. О, так это же, вот она откуда, это же библейская цитата. Вот. Еще на одну вещь обрати, пожалуйста, внимание. Это говорится про обрезанных. То есть это говорится про евреев на Крите. Да. А евреи на Крите были совершенно уверены, не только на Крите, да, что они богоизбранный народ. И вот эта уверенность в своей национальной богоизбранности, эта штука очень опасная. То есть человек считает, что с Богом-то у него все в порядке. Ну как оно может быть не в порядке, если я вот из этого народа? То есть если я оттуда? И эти люди приходят и рассказывают то, что здесь называется иудейскими баснями. То есть рассказывают вещи, которые с духовностью не имеют ничего общего. Но они очень духовно звучат. как бы здесь аккуратно сказать, чтобы поняли те, кто, кому это надо понять. Существуют и издаются большими тиражами книжки, сборники всяких духовных, околодуховных, псевдодуховных, я бы сказал, рассказов про что-то, что, может быть, было, может, не было, да и не ясно, да, которые люди передают, которые люди читают, которые, книжки, которые выходят большими тиражами. То есть, если раньше вот эти вот россказни нужно было передавать друг другу устно, устная передача, традиция, да, передача, вот, то сейчас ты идешь в интернет, ты книжку читаешь, и вот, ух ты, как же оно было, как оно интересно. Проблема в том, что зачастую все это уводит от Бога. То есть ты ходишь вокруг, ты где-то нашел какой-то ответ на какой-то вопрос, но этот вопрос, этот ответ, простите, из традиции, из людского арсенала. Маленький пример. Значит, на похоронах, не на всех, на некоторых, на похоронах в православных храмах, церквях, особенно когда собираются туда люди, сейчас очень нужно аккуратно говорить, да, люди не воцерковленные, ну, на похороны же приходят, да, вот, отпевание. Обычно есть одна бабушка, которая точно знает, как. То есть она знает, и как вот эту иконку поставить, и чего можно, и чего нельзя. И если эта бабушка есть, это какой-то вообще переходящий персонаж, она просто такая вот общая бабушка. Она либо есть, либо нет. А у нее даже лицо как-то теряется, они похожи друг на друга. И она не обязательно совсем уж бабушка. Она просто все знает. И люди начинают думать, что вот это знание и есть духовность. То есть если я свечку не туда поставлю, то Господь на меня посмотрит с таким осуждением и скажет: «Как же ты не туда свечку поставил?» Понимаете? То есть вот это вот кретянство, оно сегодня живо. Оно живо в самых разных церквях, оно живо в самых разных деноминациях, оно живо у самых разных людей. Один человек мне говорил на полном серьезе, я, говорит, благочестивую женщину от неблагочестивой легко могу отличить по одному взгляду, по длине юбки. То есть вы понимаете, друзья, что это значит? Да, вот он такой смотрит, ага, юбка короче, чем определенная длина, значит, женщина неблагочестива.
Значит, не нужно засматриваться на чужие
вот
юбки.
Не надо, абсолютно. То есть, ты куда смотришь? Ты на Бога смотришь или ты смотришь на чужие юбки? Вот это крит в современной жизни. И об этом, поэтому Павел пишет, да, ты предупреждай, ты обличай. И они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусные, непокорные и не способные ни к какому доброму делу. Никакому доброму делу они не способны, потому что они не возрождены от Духа Святого, поэтому не способны. Вот, и Павлу-то предстоит отправить Тита и снарядить Тита, подготовить Тита к служению именно в такой ситуации. И дальше вторая глава – это разные группы людей, которые есть в церкви. И к каждой группе людей служителю нужно будет найти подход. Подход будет индивидуален. Вот, давай прочитаем. Прочитай, пожалуйста, с 1 по 8 стихи 2 главы.
«Ты же говори то, что сообразно с здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенно, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Слово «здравое», «неукоризненное», чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Девятый тоже?
Нет, пока не надо. Девятый, мы сейчас пока к нему подойдем. Значит, обращу внимание на две вещи. В восьмом стихе «дабы противник был посрамлен». И где это у нас? А это у нас в пятом стихе, чтобы не порицалось Слово Божие. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что община на Крите будет перед глазами других жителей города или острова. Да, и через вот эту общину, через жизнь этой общины люди будут видеть, воспринимать Божие Слово. Люди будут видеть через все это Бога. Вот одна из задач церкви, и важнейшая задача церкви, заключается в том, чтобы свидетельствовать неверующим людям, свидетельствовать миру, который не покорен Господу. И долгое время церковь смотрела на это просто как на благовестие. Вот типа «пойди, расскажи о своей вере». Разными способами, но особенно 20 век у нас вот про это, да, вот иди и благовествуй. И действительно важно идти и благовествовать. Вот, но Павел говорит, что люди смотрят на нас, люди смотрят на то, как церковь себя ведет, как люди в церкви себя ведут. Это не просто внутренняя история, это, конечно же, история выхода на большую аудиторию, вот на неверующую аудиторию. Вот, и что там у нас, 9 по 14 стихи, 15 дочитывать пока не надо, оставь его пока.
«Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам».
А вот здесь та самая великая надежда, та самая большая надежда, которую мы имеем. Это спасение, и несколько раз мы об этом уже говорили, я все-таки еще раз озвучу, это три части спасения, три грани спасения или три времени спасения, прошедшее, настоящее, будущее. Мы спасены Богом в Иисусе Христе, это 11 стих, «ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас», и так далее. Значит, мы обрели спасение, потому что Бог проявил свою благодать. Кстати, спасительная для всех человеков не значит, что все обязательно будут спасены. Это значит, что благодать Божие действенно для всякого верующего, дабы всякий верующий в него не погиб. Иоанна 3,16. Да? Значит, получается, что мы имеем эту благодать, которая дана нам в прошлом. И вот в этом плане спасение совершено. Ничего добавить к этому спасению нельзя. Мы спасены в прошлом благодатью Иисуса Христа. Но это не вся история спасения. Потому что дальше спасение в настоящем, научающее нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, правильно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть спасение продолжается и сейчас. Практическая часть этого спасения, практическое применение, оно продолжается и сейчас, когда мы живем в нынешнем веке. Иначе бы Господь нас сразу после спасения брал к себе в небеса, такое, как я часто говорю, чпокс и в небесах. А Он так не решает, Он так не делает. Он хочет, чтобы мы жили в этом веке. И я тут даже не говорю о каких-то, там, не знаю, всемирных таких историях. Я говорю, однако, о том, что человек, который в повседневной ситуации, в обычной ситуации повел себя не так, как ожидалось от него, вот этот человек уже свидетельствует о Христе. Этот человек уже свидетельствует об Иисусе. И это спасение в настоящем. Это сотрудник, например, который, когда в компании складывается тяжелая ситуация, ведет себя не так, как все остальные. Ну, например, он не спешит занять чью-то позицию, занять чью-то сторону. А он пытается найти мир. Он пытается переговорить с разными людьми. Это тот, кто отказывается переносить сплетни. Любая сплетня на ком-то должна закончиться. Так вот, хорошо бы, чтобы она закончилась на христианине. Чтобы дальше она не шла. А это человек, который отказывается отвечать ударом на удар. Даже когда бывает очень больно. Опять-таки, это не гарантирует хороший исход. Но рано или поздно этому человеку задают вопрос. А вот ты почему такой? Как ты так можешь? А потому что Господь такой. Вот поэтому я так и могу. Итак, у нас спасение в прошлом, спасение в настоящем и спасение в будущем, ожидая блаженного упования, то есть надежды, и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот этого мы ждем, и это такая мотивация. Там, чего ты ждешь в жизни? Человек, у которого свадьба через полгода или там, через 3 месяца, скажет, я жду свадьбы. Человек, которому на пенсию через 5 лет, скажет, я жду пенсии. Да, а вот это то, чего ждем мы, христиане, явление Иисуса Христа. Вот это как раз та самая блаженная надежда, блаженное упование. И подытожено все это в практическом таком применении к Титу в 15 стихе. Прочитай, пожалуйста.
«Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя».
И опять очевидно, что есть люди, которые по поводу Тита, ну кто он такой? Мальчик какой-то. Там Павла мы знаем, Павла мы помним. Вот. Но мальчик Тит, кому он и зачем нужен? Нет. Павел говорит, никто тебя не пренебрегает. Ты будешь учить, ты будешь иметь власть, и ты будешь эту власть использовать. У нас, когда мы начинали этот цикл, еще первую часть этого цикла, боже мой, давно это было? Это было в 2017 году. Вот. У нас были очень забавные комментарии. Комментарии были по поводу меня. Но сейчас этих комментариев уже нет. И в принципе, наверное, потому что их меньше стало. Но и время проходит. Короче, знаешь, какая была приколка? Значит, человек пишет, причем несколько таких, это вот целая такая группа. Как может, это про меня-то, как может такой молодой человек учить и преподавать Библию? То есть, да, если так, на минуточку, мне тогда было, мне тогда было 48 лет. Кстати, во времена Павла это уже был бы почти старец. То есть, там жили мало, да? Вот, когда 50, это уж совсем старец, все. Вот, как может такой молодой человек? И ты знаешь, Алена, у меня поначалу это вызывало такое... Слушай, да, наверное, нужно сначала состариться, а потом Библию учить. Вот, и я не случайно выделил этот стих 15 отдельно. Это вот никто не пренебрегает тобой. А если вы поставлены на это служение, на пасторское служение, на епископское служение, исполняйте его. Вам, конечно, кто-нибудь скажет, да что ты вообще молод, тебе... Ну, сейчас это самое время, такое-то возраст движется. Кто-то скажет, ты что, тебе еще 70 нет, ты, в общем, молодой слишком. Вот, не-не-не-не-не. Если вас Господь поставил, то... Ну, вспомните, кстати, Иеремию, который был молодым человеком, когда был пророком, когда начал свое пророческое служение. Да и вспомните апостолов, которые тоже были молодыми людьми. Но Дух Святой на них сошел. и молодость отошла в сторону, потому что Господь вот этих людей использовал. Вот как-то так. И дальше мы читаем обоснование, скажем так, и расшифровку того, о чем говорилось во второй главе. Прочитай, пожалуйста, об этом в третьей главе с 1 по 7 стихи. Значит, контекст. Павел только что объяснил, кого, почему и зачем учить. А тут вопрос о том, чему учить. Это такой очень короткий конспект тех проповедей, которые должны были в той ранней церкви, в тех ранних церквях на Крите звучать. Прочитай, пожалуйста, эти первые 7 стихов.
«Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, а быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни».
Да, в синодальном переводе именно «заблуждшие». Это не опечатка.
Да, «заблуждшие».
Да, и это невозможно произнести. А «же» у нас упало, ушло уже здесь. Смотри.
Я думала, опечатка какая-то.
Нет, это все правильно. «Заблуждаться», «блужд», «блуд», «блужд». Вот это беглое «же» появляется. А и дальше уже причастие прошедшего времени «заблуждшие» «же» не уходит. Так что тут нормально. Вот, именно поэтому мы и напоминаем людям о том, что важно читать несколько переводов Библии, в том числе и современных переводов. Вот, смотри, как интересно. С одной стороны, наше отношение с людьми, с другими, наше отношение с властями, то, что мы призваны иметь определенное положение в этом мире, опять, это не значит, что мы не будем иметь своего мнения, и что мы не будем высказывать это мнение. Да, но пока то, что делает власть, не противоречит Божию Слову, вот, нам совершенно четко сказано о том, как мы должны жить. И при этом сразу богословское объяснение с 4 стиха. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию водную, простите, банию возрождения и обновления Святым Духом». Вот, значит, смотрите, как Бог с нами поступил. Значит, какая здесь связь? Пока мы неверующие люди, мы пытаемся доказать, насколько мы правы. Даже если мы доказали, насколько мы правы перед другими людьми. Теперь обратите, пожалуйста, внимание на то, что перед Богом-то мы все равно были неправы. Значит, Олег поспорил, ну, допустим, до покаяния, там мы с тобой встретились, Олег поспорил с Аленой. И даже не важно, кто кому что доказал. Олег доказал Алене, что он прав, она не права. Алена ушла такая обиженная. Ну, ладно. Или наоборот. Алена доказала Олегу, а Олег ушел, у него, знаешь, кулаки сжимаются. Но ничего сказать не может. Вот. Мы вроде бы что-то доказали. Но только перед Богом мы ничего не доказали. Смотри, какая разница, прав ли или не прав Олег перед Аленой, если перед Богом мы оба не правы. Теперь Бог нас обоих берет, призывает к себе и прощает по своей любви. И это прощение стало возможным по причине крестной смерти Иисуса Христа. Вот когда это произошло, очевидно, отношения между Олегом и Аленой должны измениться. Если Олегу что-то захочется Алене подоказывать, он должен понять, что оба они были неправы перед Богом. Это любые взаимоотношения. Это отношения в церкви. А напоминаю, что послание это пишется в контексте церкви. А когда в церкви начинаются фракции, как в парламенте, да, вот, все пытаются что-то кому-то доказать. И Павел им говорит: ребят, вспомните, что вы все грешники заблудшие, заблудшие, но прощенные, сделались наследниками вечной жизни. Значит, вот этот товарищ, которому ты сейчас пытаешься доказать, что воскресную школу надо начинать не в 12:30, а в 12:45, он, конечно, не прав, да, вот когда он говорит 12:30, слишком мало, там 15 минут мало будет на то, чтобы поесть и так далее. Вот. Но он тоже, как и ты, он наследник вечной жизни. И идея в том, чтобы и отношения после этого, отношения между нами стали другими. Вот такая связь богословия и практики. И прочитай, пожалуйста, здесь же до 11 стиха включительно.
Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковое развратился и грешит, будучи самоосужден».
Да, и дальше идет завершение, он выходит на заключительную конкретику такую, которую мы с вами сегодня даже не можем понять, потому что мы не знаем той ситуации, в которой все это написано. Но опять это вот та самая связь между практикой и богословием. Вот богословие такое, поэтому практика такая. И связь между богословием и практикой также в следующем послании Филимону, Павел, да, по-разному здесь бывают реконструкции делаются. Павел, скорее всего, находится в Риме. Беглый раб Анисим убегает в Рим из Колос. Ну, убегает он сначала просто из Колос, а потом думает, где бы, куда бы прибежать. Ага, в Рим. В Риме можно затеряться. Рим большой город. В Риме не найдут. Люди-то его не находят, но Бог его находит через Павла, а Анисим кается, приходит ко Христу, а выясняется, что хозяин, от которого он убежал, это Филимон, это христианин, а у него еще и поместная церковь в доме. И Павел говорит Филимону: я тебе возвращаю Анисима, только он раньше был негодный, а теперь стал годным. Я бы его не хотел даже тебе возвращать, но я не могу также удержать его у себя. А еще, убегая, Анисим ограбил своего хозяина. И Павел такой говорит: слушай, если чего, я тебе верну, значит, все это на мне. То есть долг за мной. Но дальше он говорит еще одну вещь. Помнишь, Алена?
Да-да-да. Он говорит: ну, в принципе, и ты мне должен.
Вообще-то и ты мне должен. Так что давай вот сочтемся, да? И это развитие той мысли, которую мы сейчас с вами видели в послании к Титу. Почему меняется наша практика? Потому что мы осознаем наше положение перед Богом, кто мы были, кем мы стали. И когда мы это осознаем, тогда мы можем по-другому относиться к другим людям. И начало этого послания, молитва в этом послании, давай мы это прочитаем, мы сейчас успеем, с 4 по 7 стихи, прочитай, пожалуйста, в послании Филимона.
«Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых».
Вот дабы общение веры оказалось деятельным, ибо мы имеем утешение, говорит Павел. А дальше он просит. И вот дальше ответ Филимона. Он ответит на эту просьбу или нет? Если ответит, то подтвердится правильность, справедливость того, что говорил о нем апостол Павел в этой молитве. Ты сможешь в общении принять беглого раба, который тебя еще и обокрал, но покаялся. Если да, то твое богословие подтверждено твоей практической жизнью. Господи, мы молим Тебя, чтобы наше богословие, которое мы проповедуем, подтверждалось нашей практической жизнью. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии. Продолжение следует...